Тезисы ко Второму конгрессу Коммунистического интернационала. Первое. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам для Второго съезда Коммунистического интернационала. Том 41, страницы со 161 по 168. Предлагая на обсуждение товарищей ниже следующий проект тезисов по колониальному и национальному вопросам для Второго съезда Коминтерна, я просил бы всех товарищей, в частности же товарищей, осведомленных конкретно по тому или иному из этих сложнейших вопросов, дать свой отзыв или исправление, или дополнение, или конкретное пояснение в самой краткой, не более 2-3 страничек, форме, в особенности по следующим пунктам. Австрийский опыт, польско-еврейский и украинский опыт, Эльзас-Лотарингия и Бельгия, Ирландия, датско-германские отношения, итало-французский и итало-славянский, балканский опыт, восточные народы, борьба с пан-исламизмом, отношения на Кавказе, Башкирская и Татарская республики, Киргизистан, Туркестан, его опыт, негры в Америке, колонии, Китай, Корея, Япония. 5.6.1920. Н. Ленин. Замечания на первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам были получены Лениным от Чичерина, Крестинского, Сталина, Рафиса, Преображенского, Лапинского, представителя болгарских коммунистов Неделкова, Шаблина, а также отряда руководящих работников Башкирии, Киргизии, Туркестана и других. В присланных замечаниях, наряду с верными суждениями, у некоторых авторов содержались и серьезные ошибки. Так Чичерин неправильно толковал ленинские положения о необходимости поддержки национально-освободительных движений, о соглашениях с национальной буржуазией, не учитывал того, что Ленин проводил различия между буржуазией и крестьянством. По поводу этого Ленин писал: «Союз с крестьянством у меня сильнее подчеркнут, а это не совсем равно буржуазии». Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Преображенский, говоря о взаимоотношениях республик будущей социалистической Европы с экономически отсталыми и зависимыми странами, писал: «Если будет исключена возможность экономического соглашения с руководящими национальными группами, неизбежно подавление их силой и насильственное присоединение экономически важных районов к Союзу Европейских Республик». Против этого замечания Ленин решительно возражал: «Через край хвачено, недоказуемо и неправильно сказать, что неизбежно подавление силой, в корне неверно». Вопросы истории КПСС, 1958 год, номер 2, страница 16. Большая ошибка была допущена Сталиным, который высказал несогласие с ленинским положением о различии федеративных связей между советскими республиками, основанными на автономии, и федеративных связей между независимыми республиками. В письме к Ленину от 12 июня 1920 года он заявил, что на самом деле разницы между этими типами федеративных связей нет, или она так мала, что равняется нулю. Эту мысль Сталин отстаивал и позднее, выдвинув в 1922 году идею так называемой автономизации независимых советских республик. Эти взгляды Сталина были подвергнуты Лениным развернутой критике в статье «К вопросу о национальностях или об автономизации, и в письме членам Политбюро об образовании СССР. Смотри сочинение, 4-е издание, том 36-й, страницы с 553 по 559 и Ленинский сборник 36-й, страницы с 496 по 498. Страница 162. Первое. Буржуазной демократии, по самой природе ее, свойственна абстрактная или формальная постановка вопроса о равенстве вообще, в том числе о равенстве национальном. Под видом равенства человеческой личности вообще, буржуазная демократия провозглашает формальное или юридическое равенство собственника и пролетария, эксплуататора и эксплуатируемого, вводя тем величайший обман угнетенной массы. Идея равенства, сама являющаяся отражением отношений товарного производства, превращается буржуазией в орудие борьбы против уничтожения классов под предлогом будто бы абсолютного равенства человеческих личностей. Действительный смысл требования равенства состоит лишь в требовании уничтожения классов. Второе. Сообразно основной своей задачей борьбы против буржуазной демократии и разоблачения лжи и лицемерия ее, коммунистическая партия, как сознательная выразительница борьбы пролетариата за свержение иго буржуазии, должна и в национальном вопросе во главу угла ставить не абстрактные и не формальные принципы, а, во-первых, точный учет исторически конкретной, прежде всего, экономической обстановки, во-вторых, отчетливое выделение интересов угнетенных классов, трудящихся, эксплуатируемых из общего понятия народных интересов вообще, означающего интересы господствующего класса. В-третьих, такое же отчетливое разделение наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций угнетающих, эксплуататорских, полноправных, в противовес буржуазно-демократической лжи, которая затушевывает свойственные эпохи финансового капитала и империализма колониальное и финансовое порабощение громадного большинства населения Земли ничтожным меньшинством богатейших передовых капиталистических стран. Третье. Империалистская война 1914-1918 годов с особенной ясностью вскрыла перед всеми нациями и перед угнетенными классами всего мира лживость буржуазно-демократических фраз, показав на деле, что Версальский договор пресловутых западных демократий есть еще более зверское и подлое насилие над слабыми нациями, чем Брест-Литовский договор германских юнкеров и кайзера. Страница 163. Лига наций и вся послевоенная политика Антанты еще более ясно и резко вскрывают эту правду, усиливая повсюду революционную борьбу как пролетариата передовых стран, так и всех трудящихся масс колониальных и зависимых стран, ускоряя крах мещански-национальных иллюзий насчет возможности мирного сожительства и равенства наций при капитализме. Четвертое. Из вышеизложенных основных положений вытекает, что во главу угла всей политики Коминтерна по национальному и колониальному вопросу должно быть положено сближение пролетариев и трудящихся масс всех наций и стран для совместной революционной борьбы за свержение помещиков и буржуазии, ибо только такое сближение гарантирует победу над капитализмом, без которой невозможно уничтожение национального гнета и неравноправия. Пятое. Мировая политическая обстановка поставила теперь на очередь дня диктатуру пролетариата. И все события мировой политики сосредоточиваются неизбежно вокруг одного центрального пункта, именно борьбы всемирной буржуазии против Советской Российской Республики, которая группирует вокруг себя неминуемо, с одной стороны, советские движения передовых рабочих всех стран, с другой стороны, все национально-освободительные движения колоний и угнетенных народностей, убеждающихся на горьком опыте, что им нет спасения, кроме как в победе советской власти над всемирным империализмом. Шестое. Следовательно, нельзя ограничиваться в настоящее время голым признанием или провозглашением сближения трудящихся разных наций, а необходимо вести политику осуществления самого тесного союза всех национально- и колониально-освободительных движений с Советской Россией, определяя формы этого союза сообразно степени развития коммунистического движения среди пролетариата каждой страны или буржуазно-демократического освободительного движения рабочих и крестьян в отсталых странах или среди отсталых национальностей. Страница 164. Седьмое. Федерация является переходной формой к полному единству трудящихся разных наций. Федерация уже на практике обнаружила свою целесообразность как в отношениях РСФСР к другим советским республикам, венгерской, финской, латвийской в прошлом, азербайджанской, украинской в настоящем, так и внутри РСФСР, по отношению к национальностям, не имевшим раньше ни государственного существования, ни автономии, например, Башкирская и Татарская автономные республики в РСФСР, созданные в 1919 и 1920 годах. В результате начавшейся 27 января 1918 года революции в Финляндии буржуазное правительство Свинхуда было свергнуто, и власть перешла в руки рабочих. 29 января было создано революционное правительство Финляндии, Совет народных уполномоченных, в которое вошли Гюлинг, Куусинен, Сирола, Тайми и другие. Важнейшими мероприятиями рабочего правительства были принятие закона о безвозмездной передаче безземельным крестьянам обрабатываемой ими земли в полную собственность, освобождение беднейших слоев населения от всех налогов, экспроприация предприятий, принадлежавших сбежавшим владельцам, установление государственного контроля над частными банками, их функции были переданы Государственному банку, и другие. 1 марта 1918 года в Петрограде был подписан договор между Финляндской социалистической рабочей республикой и РСФСР. Основанный на принципах полного равноправия и уважения суверенитета обеих сторон, договор был первым в истории договором между двумя социалистическими государствами. Однако пролетарская революция победила только на юге Финляндии. Правительство Свинхуда укрепилось на севере страны, где стали сосредоточиваться все силы контрреволюции, и обратилось за помощью к германскому кайзеровскому правительству. В результате вмешательства германских вооруженных сил революция в Финляндии после ожесточенной гражданской войны в мае 1918 года была подавлена. В стране наступил белый террор. Тысячи революционных рабочих и крестьян были казнены и замучены насмерть в тюрьмах. 17 декабря 1918 года в Латвии в результате массовых выступлений латышского пролетариата и крестьянства против немецких оккупантов и контрреволюционного правительства Ульманиса было образовано Временное советское правительство, издавшее манифест о переходе государственной власти в руки Советов. Братскую помощь латышскому народу в борьбе за установление советской власти и упрочение Латвийской Советской Социалистической Республики оказала Советская Россия. Под руководством Коммунистической партии Латвии и Латвийского советского правительства была создана Красная Армия. В республике были конфискованы помещичьи земли, национализированы банки, крупные торговые и промышленные предприятия. Введены социальное страхование трудящихся и восьмичасовой рабочий день, организовано общественное питание для трудящихся. В марте 1919 года против советской Латвии начали широкое наступление части немецкой армии белогвардейцев, вооруженные и оснащенные империалистами США и Антанты. В мае ими была захвачена столица советской Латвии – Рига. К началу января 1920 года, после ожесточенных боев, вся территория Латвии была захвачена интервентами. Буржуазная контрреволюция установила в стране режим кровавого террора. Тысячи революционных рабочих и крестьян были убиты и брошены в тюрьмы. Восьмое. Задача Коминтерна состоит в этом отношении как в дальнейшем развитии, так и в изучении и проверке опытом этих новых на базе советского строя и советского движения возникающих федераций. Признавая федерацию переходной формой к полному единству, необходимо стремиться к более и более тесному федеративному союзу, имея в виду, во-первых, невозможность отстоять существование советских республик, окруженных несравненно более могущественными в военном отношении империалистскими державами всего мира, без теснейшего союза советских республик. Во-вторых, необходимость тесного экономического союза советских республик, без чего неосуществимо восстановление разрушенных империализмом производительных сил и обеспечение благосостояния трудящихся. В-третьих, тенденцию к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого. Каковая тенденция вполне явственно обнаружена уже при капитализме и, безусловно, подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при социализме. Девятое. В области внутригосударственных отношений национальная политика Коминтерна не может ограничиться тем голым, формальным, чисто декларативным и практически ни к чему не обязывающим признанием равноправия наций, которым ограничиваются буржуазные демократы, все равно признающие ли себя откровенно таковыми или прикрывающиеся названием социалистов, каковы социалисты Второго интернационала. Страница 165. Не только во всей пропаганде и агитации коммунистических партий из парламентской трибуны и вне ее должны быть неуклонно разоблачаемы постоянные нарушения равноправия наций и гарантии прав национальных меньшинств во всех капиталистических государствах, вопреки их демократическим конституциям. Но необходимо также, во-первых, постоянное разъяснение, что только советский строй в состоянии дать на деле равноправие наций, объединяя сначала пролетариев, затем всю массу трудящихся в борьбе с буржуазией. Во-вторых, необходима прямая помощь всех коммунистических партий революционным движениям в зависимых или неравноправных нациях, например, в Ирландии, среди негров Америки и тому подобное, и в колониях. Без этого последнего, особенно важного условия, борьба против угнетения зависимых наций и колоний, а равно признанию их права на государственное отделение, остаются лживой вывеской, как это мы видим у партий Второго интернационала. Десятое. Признание интернационализма на словах и подмена его на деле во всей пропаганде, агитации и практической работе мещанским национализмом и пацифизмом составляет самое обычное явление не только среди партий Второго интернационала, но и тех, кои вышли из этого интернационала, и даже нередко среди тех, кои называют себя теперь коммунистическими. Борьба с этим злом, с наиболее закоренелыми мелкобуржуазными национальными предрассудками, тем более выдвигается на первый план, чем злободневнее становится задача превращения диктатуры пролетариата из национальной, то есть существующей в одной стране и не способной определять всемирную политику, в интернациональную, то есть диктатуру пролетариата, по крайней мере, нескольких передовых стран, способную иметь решающее влияние на всю мировую политику. Страница 166. Мелкобуржуазный национализм объявляет интернационализмом признание равноправия наций, и только сохраняя, не говоря уже о чисто словесном характере такого признания, неприкосновенным национальный эгоизм, между тем как пролетарский интернационализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе, во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала. Таким образом, в государствах, уже вполне капиталистических, имеющих рабочие партии, действительно являющиеся авангардом пролетариата, борьба с оппортунистическими и мещански-пацифистскими извращениями понятия и политики интернационализма является первой и важнейшей задачей. 11. По отношению к государствам и нациям более отсталым, с преобладанием феодальных или патриархальных и патриархально-крестьянских отношений, надо в особенности иметь в виду, во-первых, необходимость помощи всех коммунистических партий буржуазно-демократическому освободительному движению в этих странах. В первую голову обязанность оказывать самую активную помощь ложится на рабочих той страны, от которой отсталая нация зависит в колониальном или финансовом отношениях. Во-вторых, необходимость борьбы с духовенством и прочими реакционными и средневековыми элементами, имеющими влияние в отсталых странах. В-третьих, необходимость борьбы с панисламизмом и подобными течениями, пытающимися соединить освободительное движение против европейского и американского империализма с укреплением позиций ханов, помещиков, мул и тому подобных. В корректурном оттиске против второго и третьего пунктов Ленин поставил фигурную скобку и написал «второе и третье соединить». Страница 167. В-четвертых, необходимо поддерживать специально крестьянское движение в отсталых странах против помещиков, против крупного землевладения, против всяких проявлений или остатков феодализма, и стараться придать крестьянскому движению наиболее революционный характер, осуществляя, возможно, более тесный союз западноевропейского коммунистического пролетариата с революционным движением крестьян на Востоке, в колониях и отсталых странах вообще. В особенности необходимо направить все усилия, чтобы приложить основные начала советского строя к странам с господством докапиталистических отношений путем создания советов трудящихся и тому подобного. В-пятых, необходимость решительной борьбы с перекрашиванием буржуазно-демократических освободительных течений в отсталых странах в цвет коммунизма. Коммунистический интернационал должен поддерживать буржуазно-демократические национальные движения в колониях и отсталых странах лишь на том условии, чтобы элементы будущих пролетарских партий коммунистических не только по названию во всех отсталых странах были группируемы и воспитываемы в сознании своих особых задач, задач борьбы с буржуазно-демократическими движениями внутри их нации. Коммунистический интернационал должен идти во временном союзе с буржуазной демократией колоний отсталых стран, но не сливаться с ней и, безусловно, охранять самостоятельность пролетарского движения даже в самой зачаточной его форме. В-шестых, необходимость неуклонного разъяснения и разоблачения перед самыми широкими трудящимися массами всех, особенно же отсталых стран, того обмана, который систематически проводят империалистские державы под видом создания политически независимых государств, создающие вполне зависимые от них в экономическом, финансовом, военном отношении государства. В современной международной обстановке, кроме Союза Советских Республик, нет спасения зависимым и слабым нациям. 12. Вековое угнетение колониальных и слабых народностей империалистскими державами оставило в трудящихся массах угнетенных стран не только озлобление, но и недоверие к угнетающим нациям вообще, в том числе и к пролетариату этих наций. Страница 168. Подлое предательство социализма большинством официальных вождей этого пролетариата в 1914-1919 годах, когда защитой Отечества социал-шовинистски прикрывалась защита права своей буржуазии на угнетение колонии и ограбление финансово зависимых стран, не могло не усилить этого вполне законного недоверия. С другой стороны, чем более отсталой является страна, тем сильнее в ней мелкое земледельческое производство, патриархальность и захолустность, неминуемо ведущие к особой силе и устойчивости самых глубоких из мелкобуржуазных предрассудков, именно предрассудков национального эгоизма, национальной ограниченности. Так как эти предрассудки могут исчезнуть лишь после исчезновения империализма и капитализма в передовых странах и после радикального изменения всей основы экономической жизни отсталых стран, то вымирание этих предрассудков не может не быть очень медленным. Отсюда обязательность для сознательного коммунистического пролетариата всех стран относиться с особенной осторожностью и с особым вниманием к пережиткам национальных чувств в наиболее долго угнетавшихся странах и народностях. Равным образом обязательность идти на известные уступки в целях более быстрого изживания указанного недоверия и указанных предрассудков. Без добровольного стремления к союзу и единству со стороны пролетариата, а затем и всех трудящихся масс, всех стран и наций всего мира, дело победы над капитализмом не может быть успешно завершено. Написано в июне-июле 1920 года. Напечатано 14 июля 1920 года в журнале «Коммунистический интернационал» номер 11. Печатается по рукописи, сверенной с корректурным оттиском, с поправками Ленина.